Глава 12. Загуляли мы с Раситой почти до утра. Весело, от всей души, ничто нам не мешало. Вместо клуба с диском мы приехали в клуб кантри и лайн-данс, где от души поплясали в компании старых, молодых и всяких прочих. В награду оба получили похмелье и поздний подъем. Но была суббота, так что можно было себе сначала позволить валяться до полудня, а потом провести ленивый день. Даже два, потому что дальше было воскресенье, которое мы провели на стрельбище и за долгим ланчем в мексиканской кафешке. Пусть уже и безопасно, но все в этом мире относительно. На этот раз я решил научить Раситу стрелять по-настоящему хорошо, а она после всех событий решила этому научиться. В понедельник Расита, радостная, вдохновленная, поехала к себе в офис. Ну и я двинул на работу. Встретили меня там, можно даже сказать, тепло, как давно потерявшегося и неожиданно нашедшегося блудного сына. И я от основных дел не отвлекался до самого вечера, к радости НАТО, которому уже остро требовались мои указания, чтобы не брать ответственность за решение на себя. И только к закрытию, когда уехал пикап с грузом всякого преперского имущества, закупленного у нас, и все засобирались по домам, я подошел к Блейку. «Глушитель на полтинник у тебя?»
«А как же?»
Он даже обиделся.
«Могу показать».
Показал. Собственно говоря, он и раньше был готов. Просто блестел сильно. А сейчас Блейк его выкрасил в цвета пустынного камуфляжа. Равно как и Барретт, к которому он прилагался.
«Испытать собираюсь», — сказал я. «Завтра. Можно уже?»
«Вполне. Я на 300 метров пристрелял».
«Ну и отлично». Надо бы самому пристрелять, но некогда, придется таблицами пользоваться. И Блейк пристреливать умеет, если сказал, что на 300, то все так и есть. Блейк уехал. Последним спустились из офиса Белен и Витёк. Попрощались со мной и тоже укатили на своей машине. Я взял Барретт, глушитель и полсотни патронов 50-го калибра и оттащил это все в машину. Мне это понадобится, чтобы поставить точку во всей этой истории. Если все пойдет нормально, то с утра начну, а вечером уже все закончу. И потом — свободная жизнь. Этой ночью даже Расита не приставала, хотя она явно стремилась закрепить успех и была активна во всякое урочное и неурочное время. По моей просьбе, разумеется. С утра пораньше я собрал вещи, закинул все в супер-дьюти и поехал в Седону внести, так сказать, последний штрих в картину. Дом Ан был по-прежнему пуст, хотя уборку в нем сделали. Я неторопливо перетащил весь груз в гостиную, там уже переоделся и экипировался по полной программе с бронежилетом, шлемом, дальномером в подсумке и всем прочим. Пистолеты, карабины к тому и к другому глушители. Барретт с толстенной трубкой вместо ствола, боекомплект в 10 магазинах. Ну и оставшиеся с самой Мексики пластиковая взрывчатка и две гранаты. Спуск, правда, получился какой-то странный, вроде как с запинкой, но ничего, спустился. Вышел на стоянку перед домом, оглянулся с омерзением на подступавшую сепию. Гадость какая! Я уже как-то мысленно отрезал себя от этой изнанки нашего мира и теперь, спустившись, как в дерьмо окунулся по ощущениям. Холодное такое, скользкое и вонючее. Все машины были на месте, там, где я видел их в прошлый раз. Белый пикап и «Экспедишн» на больших колесах. Гараж, как и у всех остальных из этой компании, забит канистрами и бочками. В углу стоит прицеп. Стандартный набор. Сел в кабину пикапа, убедился, что ключи на месте, проверил уровень топлива. Половина бака. Нет, половина мне не годится. Притащил канистры из гаража, залил до полного, потом еще пару канистр загрузил в багажник. В принципе, мне бака туда и обратно за глаза хватит, но всегда лучше чуть перестраховаться. Подумав, притащил еще пару канистр. Я не знаю точно маршрута. Могу уткнуться в какой-нибудь затор или что-то там еще, и мне тогда придется искать новый путь. Хотя, конечно, найти такой затор в пустыне... В любом случае, не на горбу же я потащу. Машине все равно. Потом закинул в пикап Барретт с боекомплектом в отдельной сумке. Сел за руль сам. Вдохнул, выдохнул несколько раз, набираясь духу, завел затарахтевший дизель. Как-то сепия подступила ближе, нет? Вроде бы в прошлый раз я ее границу дальше от ворот пересек. Хотя черт его знает, могу и путать, специально не запоминал. В любом случае, светлое пятно на месте и так же, как и раньше, успешно не пускает внутрь всякую местную гадость. Потому что даже сейчас вижу что-то вроде длинной черной сороконожки, бегущей по стелющимся лианам. Но и лианы в свет не заползают, и сороконожка под ними подальше держится. Сейчас я со всем этим закончу и перестану кататься по всему штату туда и обратно. Что здесь, в преисподней, что наверху. Разве что иногда надоели все эти беспрерывные поездки, если честно. Все надоело. Хочу спокойной жизни, хочу просто работу и хочу... Да хочу Роситу рядом. Такая вот трансформация сознания. Или Роситы. Красные скалы в сепии видны серыми, чуть в желтизну. А все остальное так просто или серое, или черное. Висячий пепельный мох на всех кустах, расползающиеся прямо по песку то ли лианы, то ли корни, да и сам песок пятнами затягивается какой-то плесенью. Затхлый воздух, вялые, погасшие звуки, словно бы мир здесь увял, лишился соков, красок и самой жизни. А те сонные твари на нем — это как могильные черви, дожирающие остатки. Может быть, так оно и есть на самом деле. Опять нехорошая мысль про «а если сломаюсь?». Как-то от нее прямо особый дискомфорт накатывает. Можно вообще пройти через эту пустыню пешком? Пожалуй, что нет. Вроде тварей особых не вижу, но вот если вспомнить свой опыт путешествий по изнанке, то выходит, что они возникали примерно при половине моих остановок. Так что их здесь хватает. Насколько получится от них отстреливаться? Я от Седона уже на 30 миль отъехал, а 30 миль — это день быстрого марша. А что, если такая неприятность дальше случится? Даже спусти колесо, хватит времени его поменять до того, как очередная пара гончих возникнет. Хорошо, что колеса здесь мощные, такие даже сбоку не пропоришь. Протектор и туда налезает. Ну и две запаски в кузове. Маловато, я бы штук 8 вез. Кстати, домкрат в кузове добротный, рассчитан на то, чтобы его одним движением подсунуть, а вторым уже всю машину поднять. То есть, когда его выбирали, то думали о времени, которое потребно на замену колеса. Сейчас это радует. С маршрутом я угадал, похоже. Поехал не по фривее, а по шоссе через Прескот. Там и днем-то машин не так много, а ночью, когда останавливали мгновение, их и вовсе на дороге не было. Попалось всего несколько ржавых, заплетенных лианами развалин, да и все. В общем, дорога как дорога, доехал без приключений. Движущаяся машина — все же лучшая защита против местной фауны. Не могут они ее догнать. Ближе к Саламе тормознул, полез за картой, то есть распечатанным спутниковым снимком, на который я по памяти нанес уточняющий рельеф. Откуда мне нужно заезжать? Примерно от шоссе получается. Но проехать по нему дальше на северо-запад. Там будут холмики, и довольно издалека видно площадку у склада. Как раз где стоянка всей техники, что мне и требуется. Хорошо, что звук в сепии так гаснет, потому что в пустоте и тишине работающий дизель машины и гудящие зубастые покрышки услышать можно издалека. Но это там, наверху. А тут как периной все накрыли. Постоянно хочется зажать нос пальцами и продуть уши, как ныряльщик, потому что кажется, что их заложило. Но продувай, не продувай, ничего не изменится. А вон и конус света, воронка над складом, над бывшим подвалом Маккади. По сравнению со всеми остальными, это нечто. Она огромна, ее чувствуешь, приближаясь. От нее буквально тянет верхним миром. Теперь только не столкнуться ни с кем случайным образом. Мне главное машину не потерять. И чтобы не повредил ее никто. Мне на ней еще и смываться. Хорошо, что подвеска тут задрана и колеса побольше стоят. Пикап в песке не тонет. А благополучно катит по нему, не погружаясь. Вот Хамви для такой местности был бы уже похуже, к слову. Эти, выбирая машины, явно рассчитывали на то, что им на них по пустыне кататься придется. Так что под эту задачу и переделывали. Так, все, я уже в свете, так что стоп. Увязавшаяся была тварь, которую я даже не сразу заметил, отстала. Я даже почувствовал ее голодное разочарование, как мне показалось. Глушим движок, выбираемся. Барретт с собой... На него сейчас основная нагрузка пойдет. Так, проверяемся перед выходом. Red Dot в карабине включен, и пусть дальше включен будет. Глушитель не надет, чтобы не мешал. Мне карабин за спиной пока тащить. Все на месте, все доступно, все удобно. Вон на тот холмик мне надо. Хотя это холмиком назвать трудно. Так, бугорок в пустыне. Сверху кустики. Обычные кустики. Верхние. Никакой плесени с лианами. Пошел так, чтобы этот бугорок и прикрывал меня от того, чтобы меня противник со своей базы заметить мог. На обратном скате бугорка опустился на четвереньки, на гребень выбрался ползком, подтаскивая винтовку. Улегся между двух кустов, попутно обратив внимание на то, что обычно горячий пустынный песок оказался неприятно холодным. Ну да, здесь не жара. Дальномер. Навел на угол склада, и через секунду в окуляре возникли черные цифры 628. Это метров. У меня в метрах все. Для Баррета 50-го калибра даже не дистанция. Правда, я бы на 500 ноль вывел, если бы сам пристреливал. Но и с тремя сотнями метров разница не драматическая, вполне сойдет. По сетке поправки возьму, даже не стану трогать барабанчики тактического Найтфорса. Теперь бинокль. А больших мобильных домов уже 5, еще притащили. Возле них двое, мужчина и женщина, просто разговаривают, стоя у открытой двери большого Флитвуда. Хипстер, только одет по-другому и без очков. И с ним Олива Хименес. Кто-то еще дальше на территории виден, ходит с каким-то ящиком. Никто всерьез не вооружен, вроде бы. Ряд машин у стены ангара, все капотами в полоборота в мою сторону. Везде достаю, все простреливается. Не знаю, стоило ли мне вообще сюда лезть, или надо было их себе предоставить. Нет, стоило. Мне гарантии нужны. Что они здесь застрянут, что им придется рисковать хотя бы для того, чтобы добыть себе еды. А то они тут вечность могут жить, выстроить себе базу, а затем кто-то из них вспомнит о том, что потенциально есть еще выход. И тогда они туда поедут, и, может быть, даже его найдут. А вот это мне нужно меньше всего. Так, тогда начнем с этих двоих, что у коча стоят. Поворочив тяжелую крупнокалиберную винтовку, ставшую еще тяжелее из-за огромного толстенного глушителя, поглотившего в себя весь ствол, приложился удобней, прицелился. Ну, первый пошел. Дыхание, свободный ход, контроль спуска, поправка по сеточке, центр силуэта. Огонь! Тяжелая винтовка легнула меня в плечо, чуть не сдвинув с места, но с глушителем отдача все равно получилась мягче, чем обычно. И даже через беруши звук выстрела пришел совсем другим. Не таким, как при обычной стрельбе. Как будто из карабина своего стрельнул, без всякого глушителя. И глушитель здесь не только для звука, а больше, чтобы вспышку загасить и пыль унять, чтобы не увидели меня сразу же. Тяжеленная пуля М-33 пробила хипстера насквозь, убив его на месте своей страшной разрушительной силой. Барретт перезарядился, заглотнув в казённик следующий длинный патрон, снова плюнул выстрелом. Собравшаяся бежать, Олива Хименес дернулась, пуля ударила ее в правое плечо, оторвав руку как ветку. Я увидел, как она отлетела, а на песок обильно плеснула красным. Да, полтинник — это мощь, это молот Тора, это сверхубийство, оверкил. Но именно это мне сейчас и нужно. Где человек на территории? Исчез, спрятался. Ну и черт с ним. Машины. По две пули в движок каждой. Тогда точно хана. Блок разнесет с гарантией. Потом возьмусь за кочи, кемперы. Ничего у них ездить не должно. И вон у них эвакуатор стоит дальше. С ним тоже разобраться надо. У меня еще 48 патронов на 12 машин. Должно хватить. Когда я закончил с первым магазином, я уже видел, как течет масло из всех машин, что стояли у стены. Когда я втолкнул следующий магазин в Барретт, меня чуть не убили. Пуля, выпущенная из снайперской винтовки, ударила в песок метрах в 10 передо мной. Первой мыслью было сменить позицию, но я даже шевельнуться не успел, когда сообразил, в меня стреляют из маленького окна под самой крышей. Я просто перекинул туда сетку прицела и выстрелил навстречу, разглядев что-то в проеме самого окошка. А потом еще дважды, прямо сквозь стену, взяв чуть ниже. Но уже после первого выстрела понял, что попал. Там что-то свалилось. Когда я закончил со вторым магазином, в меня начали стрелять из карабинов. М4 даже с окогом не самое лучшее оружие для стрельбы на 5 с лишним сотен метров. Но если стреляет сразу несколько винтовок, то могут и попасть. Поэтому теперь я позицию сменил, сдвинувшись по склону левее и практически потеряв сам склад из виду. Но он пока и не особо мне нужен. Мне теперь потребны двигатели мобильных домов. С ними сложнее, надо еще и угадать, где они находятся. Я специально вчера копался в интернете, пытаясь с этим разобраться. А еще не слишком понятно, попал ты или нет. Так что стрелять надо с запасом. Тратить по несколько пуль на каждый. На исходе третьего магазина меня начали обстреливать откуда-то справа, явно не видя, но пытаясь подавить. А это значит, что моя позиция всем понятна, и меня пытаются окружить. Кто-то давит, а кто-то обходит. Это не сюрприз, примерно такого я и ожидал, поэтому быстро выпустил три пули в радиатор бензовоза, потом положил Барретт на бок, подсунув под приклад тяжелой винтовки гранату без чеки, бросил рядом полные магазины и побежал обратно к следующему бугру, откуда должен был хорошо просматриваться этот. Мой маневр заметить не успели. Но я упал на песок буквально за секунду до того, как на моей оставленной позиции появилось два человека с оружием. Мне хватило времени на то, чтобы накрутить глушитель на пламя-гаситель нового Скара 308 калибра и прицелиться. А затем один человек приподнял лежащую винтовку. Первый, кажется, зэки, побежал в мою сторону, пригнувшись. Второй, я не понял, кто именно, как-то странно заметался, и потом, когда граната разорвалась облаком дыма и песка, неловко завалился в сторону. А я несколькими выстрелами расстрелял бразильца. Все, на этом запас маневров исчерпан. Свое преимущество в огневой мощи я реализовал насколько мог, равно как и фактор неожиданности. А теперь надо уходить. Что смог, я сделал. Теперь наверх и сжигать к чертовой матери последний спуск. Пусть эти живут здесь вечно, насколько им хватит еды и смелости выйти за припасами и другими машинами. Добежав до пикапа, я рванул машину с места, забирая дальше в пустыню, через шоссе и на самый берег канала, чтобы меня даже самым случайным из случайных выстрелов нельзя было достать. А ездить им уже не на чем. Все прошло так, как я и спланировал, без лишнего риска и потерь. Убытков Барретт, дорогой прицел и запас патронов в магазинах. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Убегать с ним было бы труднее.